погоды. В Москве днем облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки, дождь, возможен даже снег. Температура 3-5 градусов выше нуля, по области от 1 до 6 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-15 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, днем температура 5-7 градусов выше нуля. 8:07 в Москве, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Развитие скандала в Грузии, судьба Ираклия Акруашвили. Репортаж из Тбилиси примерно через минуту. Международная конференция памяти Анны Политковской. Репортаж из Вашингтона вы услышите также в ближайшие полчаса. И вновь возвращаемся к вопросу, который мы предлагаем нашим слушателям. Стоит ли, по вашему мнению, похоронить Ленина? Пишите, мы продолжаем принимать ваши сообщения. У нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами. Соратники бывшего министра обороны Ираклия Акруашвили не смогли с ним встретиться в Грузии, потому что Акруашвили, выпущенный из тюрьмы под залог в 6 миллионов долларов, отказался от этой встречи. Тем временем грузинские власти опровергли предположение о возбуждении уголовного дела против известного бизнесмена Бадри Патаркацишвили за связь с подследственным. С подробностями из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Вчера в течение всего дня лидеры объединенной оппозиции пытались встретиться с бывшим министром обороны Ираклием Акруашвили, чтобы выяснить, почему он отказался от своих обвинений в адрес президента Саакашвили и признал себя виновным в коррупции. Кроме того, оппозиционеров интересовало, действительно ли уплачен залог в размере 6 миллионов долларов и каким образом бывшему чиновнику удалось собрать такую сумму. Однако все попытки оказались тщетными. Председатель партии народа и родственник Акруашвили Коба Давиташвили заявил журналистам, что экс-министр обороны не захотел или просто не смог с ним говорить. Ираклию очень плохо, он болен. Это неудивительно после того, что он перенес в застенках. Мы должны по-человечески его понять. Оппозиционеры намекают, что Ираклий Акруашвили подвергся насилию с применением психотропных лекарств. Однако Генеральная прокуратура Грузии в среду еще раз категорически отвергла эти предположения, сославшись на заключение врачей, специально приглашенных омбудсменом, народным защитником для обследования Ираклия Акруашвили. Врачи заявили, что бывший министр обороны абсолютно здоров, полностью отдает себе отчет в своих действиях и никаких следов насилия, либо применения психотропных или наркотических средств врачи не обнаружили. В то же время Генеральная прокуратура категорически опровергла заявление адвоката Ираклия Акруашвили Эки Бесели о том, что ее подзащитный не знает или не помнит, как он сумел собрать за несколько часов 6 миллионов долларов, чтобы внести залог и выйти на свободу. Вчера вечером один из лидеров правящей партии «Единое национальное движение» и самый влиятельный, по оценке экспертов, политический деятель Грузии после президента Саакашвили Гига Букерия категорически отверг предположение о том, что поскольку Ираклий Акруашвили назвал известного бизнесмена Бадри Патаркацишвили своим сообщником, то Патаркацишвили может быть арестован, либо может быть закрыта его телекомпания «Имеди».
Как я уже четко заявил, в этих действиях нет криминального элемента. Грузия – это не Россия Ельцина, где олигархи управляли из-за кулис и стояли над законом. Но и Грузия не Россия Путина, где закрывают телевидение, либо арестовывают людей по их политическим соображениям.
Впрочем, сам Бадри Патаркацишвили вчера заявил, что будет бороться до конца для защиты идеалов свободы слова и своей телекомпании «Имеди» «Надежда». Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
8:11 в Москве, и продолжит утреннюю программу, как всегда в это время, очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рад приветствовать рядом со мной мою коллегу Валерию Шабаеву. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И что же ждет нас в этом выпуске? Мы продолжим тему грузинских событий.
Это газета «Коммерсант». Первая полоса мировой тетрадки посвящена этому вопросу. Издание пишет в большой публикации о заглавленной «Враг по расчету». Грузинские власти впервые официально обвинили Россию в поддержке, кавычки открываются, антигосударственной деятельности экс-министра обороны Иракли Акруашвили и бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Конец цитаты. Как заявил министр экономического развития страны Георгий Арвеладзе, господа Акруашвили и Патаркацишвили выполняли задания Москвы. Это громкое обвинение явно рассчитано на внутреннюю аудиторию. Оно призвано дискредитировать грузинскую оппозицию, готовую единым фронтом выступить против антиконституционных действий руководства страны. Под рубрикой «Цена вопроса» Геннадий Сысоев пишет по этому поводу. Михаил Саакашвили уже объявил себя победителем нынешнего раунда политического противостояния в Грузии. Однако цена этого триумфа может оказаться слишком высокой, как для него самого, так и для страны в целом. Формально у господина Саакашвили немало поводов праздновать победу. Во-первых, главный оппонент в лице бывшего министра обороны повержен. Ираклио Акруашвили не только публично отрекся от всех обвинений в адрес президента, но и покаялся в собственных преступлениях. Во-вторых, один из самых богатых, а значит и независимых от властей людей Грузии, Бадри Патаркасвили, стараниями президентского окружения и подконтрольных СМИ практически объявлен агентом Кремля. И теперь любые его действия против властей могут быть легко квалифицированы как заговор с целью свержения законного правительства Грузии. Наконец, Грузию сегодня захватила, опять-таки с подачи официального Тбилиси, мощная антироссийская волна, когда власти и оппозиция соревнуются между собой в том, кто убедительнее открестится от подозрений в связях с Кремлем и кто успешнее заклеймит в этих порочащих связях противника. В такой ситуации любая критика властей будет тут же расценена как подыгрывание агрессивному северному соседу. Благо, Москва некоторыми своими действиями и заявлениями только помогла в этом Тбилиси. Все это, казалось бы, дает Михаилу Саакашвили основание чувствовать себя победителем, но заплатить за эту победу Грузии придется дорого. Михаил Саакашвили пришел к власти осенью 2003 года на волне революции рос как молодой демократ, отстранивший от власти старую бюрократическую команду, погрязшую в коррупции. Именно так он воспринимался и в стране, и на Западе. Однако за 4 года многое изменилось. Команда президента потеряла немало ключевых фигур, причем зачастую уходили те, кто мог стать конкурентом главе государства. При таинственных обстоятельствах погиб Зураб Жвания, которого называли мозгом революции. Со скандалом ушла Салама Зурабишвили, имеющая прекрасные связи на Западе. И, наконец, президент поспешил расстаться с Ираклием Акруашвили, самой харизматичной фигурой в грузинском руководстве. Возможно, Михаил Саакашвили укрепил свою власть, но созданная им жесткая вертикаль не приблизила решение главной задачи Грузии – объединения страны. И даже не это главное. Ценой укрепления президентской власти стала серьезная компрометация революции РОС, ибо теперь ее недоброжелатели получат в свои руки убийственный аргумент. Вот, мол, кто делает все эти бархатные революции. Тем самым Михаил Саакашвили, возможно, сам того не желая, оказал неоценимую услугу всем тем, кто с нескрываемым подозрением относится к оранжевым революциям. Впрочем, в Москве тоже пока радоваться не стоит. И для нее цена происходящего в Грузии окажется немалой. Симпатизирующий России политик там придет к власти теперь не скоро, полагает Геннадий Сысоев.
Спасибо, Валерия Шабаева знакомила нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. 9:15 в Москве, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
В Вашингтоне прошла международная конференция памяти Анны Политковской. В столице Кабардино-Балкарии начинаются предварительные судебные слушания по делу о нападении на Нальчик в октябре 2005 года. В американском городе Кливленд в штате Огайо 14-летний подросток открыл огонь в холле средней школы и ранил 4 человек. Затем он застрелился сам. Радикальная палестинская группировка «Хамас» выразила готовность к переговорам со своим главным политическим соперником – движением «Фатх». Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Час прессы». Резкий скачок цен на продовольствие. Как выживать? Обсуждают редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин, редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муджабаев, корреспондент газеты «Мой район» Алексей Терехов. Ведет передачу Елена Рыковцева. Слушайте радио «Свобода». 8:16 в Москве. Вновь рад приветствовать рядом со мной Олега Винокурова. А это значит, что пришло время поговорить о спорте. Доброе утро, Олег.
Доброе утро.
Будем ли мы возвращаться подробнее к карьере Гуса Хиденко?
Ну, конечно, а почему же нет, тем более мы обещали это сделать час назад. Ну, собственно, я уже сказал в предыдущем выпуске, что вот это возможно, главная новость дня. Виталий Мутко, президент Российского футбольного союза, объявил о продлении контракта с Гусом Хиддинком до 2010 года. Ну и таким образом завершился автоматически наш опрос, который мы проводили на сайте Радио Свобода, на спортивной страничке. Поскольку в последнее время много было вопросов, связанных с будущим Гуса Хиддинка, вот говорилось, ну, он сам сказал, что как-то был бы не прочь по истечении контракта с РФС в 2008 году вернуться к работе со сборной Австралии, и потом возникал в связи с Челси, там, ну, каждый раз, как освобождается место в каком-нибудь клубе, вспоминают Гуса Хиддинка. Вот мы поэтому и спрашивали наших читателей, что вот будет в таком случае со сборной России, если он уйдет? Получилось так. Вот 7% ответили на вопрос следующим образом. Ничего страшного, он успеет заложить основу для дальнейшего прогресса. 11% полагают, что это вообще не важно, он бы ничего не сделал и за более долгий срок. 19% считают, что это плохо, команда опустится на исходную низкую позицию. А вот большинство, то есть 63%, ответили, что личность Хиддинка вообще тут ни при чем, и нужно менять постановку дела в российском футболе в целом. Ну вот из этого можно понять, что вот, значит, 19% наших респондентов в восторге от того, что Хиддинк останется работать с командой. Ну а остальные, в общем, видимо, не придают этому особо большого значения, хотя вот если уж менять что-то в российском футболе, а действительно менять надо много, так это удобнее делать, когда Хиддинк есть, хоть может посоветовать, где как что менять в нужном направлении. Ну ладно, ну не будем за этими событиями футбольными забывать и другие. Отметим, что продолжается Кубок Кремля, теннисный турнир в Москве. Вчера 11 представителей России играли в матчах первого и второго кругов. Что касается мужчин, то успешно выступили Михаил Южный и Игорь Андреев, а вот Евгений Королев, Игорь Куницын и Дмитрий Турсунов проиграли. У женщин свои матчи выиграли Вера Звонарева, Динара Сафина, Вера Душевина, Елена Дементьева и Светлана Кузнецова. Мария Шарапова проиграла Виктория Азаренко из Белоруссии 6-7, 2-6. Ну и назову 4 хоккейных результата российской суперлиги. Были сыграны в 3 матчах, победили гости. Лада выиграла у Амура 3-2, Торпеда у Трактора по Булитам 4-3, а Салават Юлаев у Витязя тоже 4-3, но в основное время. И вот в одной только встрече хозяева оказались сильнее. Магнитогорский «Металлург» взял верх на ЦСКА 2-0. И очень важный матч с участием сильнейших клубов страны прошел во втором туре волейбольного первенства. Казанская «Динамо» «Таттрангаз» принимала московская «Динамо». И москвичи были здесь сильнее. Они победили в 4 партиях.
Спасибо. Олег Винокуров знакомил нас сегодня с новостями спорта. В 8:19 в Москве утреннюю программу продолжит «Экономический обзор».
Центральный банк России с 11 октября временно на 3 месяца снизил нормативы обязательных резервов по обязательствам российских коммерческих банков перед частными вкладчиками в российской валюте с 4% до 3%, а по обязательствам перед иностранными банками в российской и иностранной валютах с 4,5% до 3,5%. В сообщении Центрального банка отмечается, что это решение, принятое в условиях сохраняющейся потребности банков в дополнительной ликвидности, расширит их возможности по управлению собственными ресурсами. Урожай зерна в России в 2007 году составит примерно 80 миллионов тонн, что на 3,5 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Из них примерно 12 миллионов тонн может быть экспортировано, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Именно таким был ежегодный российский экспорт зерна в среднем за последние 5 лет. Алексей Гордеев заявил также, что решение о введении сезонных экспортных пошлин на пшеницу и ячмень правительство примет в течение 1-2 дней. Их ставки составят 10% и 30% соответственно. Рост внутренних инвестиций в России в 2007 году составит более 18%, заявил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Для сравнения, в прошлом году рост инвестиций российских компаний в собственное развитие был менее 14%. По словам Шаталова, объем иностранных инвестиций в российскую экономику составит в 2007 году от 40 до 50 миллиардов долларов, в 2006 году – 31 миллиард. Испанская энергетическая компания Iberdrola планирует инвестировать более 3,5 миллиардов рублей в строительство ветряных электростанций в Краснодарском крае, сообщили представители краевой администрации. По текущему курсу это более 140 миллионов долларов. Проект предполагает создание комплекса ветряных генераторов общей мощностью в 1000 мегаватт, что сопоставимо с мощностью средних по величине гидроэлектростанций в России. По планам строительство завершится в течение 3-4 лет. Энергетическая компания Iberdrola, одна из крупнейших в Европе, владеет тепловыми, атомными и гидроэлектростанциями, а также является одним из ведущих в мире производителей энергии на ветряных электростанциях.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Синицкий. Я вновь напомню, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, он составляет 24,98 рубля за доллар США и 35,27 рублей за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 42 цента. Продолжит утреннюю программу репортаж из Вашингтона, где состоялась международная конференция «Россия. Год спустя после убийства Анны Политковской». На конференции побывал мой коллега Алан Давыдов.
Одним из соорганизаторов этой конференции стало «Радио Свобода. Свободная Европа». В конференции участвовали видные американские и российские политики, правозащитники, эксперты и журналисты. Вступительное слово было предоставлено видному американскому конгрессмену-демократу Тому Лантосу. Он является главой Комитета по иностранным делам Палаты представителей и сопредседателем рабочей группы Конгресса по правам человека. Одна из наиболее удивительных женщин, честь и знать которую я был удостоен, это российская журналистка Анна Политковская. Анна была незаурядной личностью. Она была застрелена в подъезде собственного дома, став еще одной жертвой всевозрастающего авторитаризма в России. Сегодня много женщин становятся лидерами борьбы за права человека, демократию и свободу. Еще один яркий пример последних дней – бирманский оппозиционный политик Аун Сан Су Джи, которая в условиях домашнего ареста пытается обратиться к гражданам, желающим жить в свободном обществе. «Наш долг перед этими героическими женщинами безграничен». These heroes is unbounded. Участники и гости конференции почтили память Анны Политковской минуту молчания. В качестве основного докладчика на конференции выступил многократный чемпион мира по шахматам, а ныне известный политик Гарри Каспаров, которого оппозиционное объединение «Другая Россия» выдвинуло кандидатом в российские президенты. Анна Политковская всегда бросала людям вызов. Своих критиков она подзадоривала опровергнуть собранные ею факты. Перед своими друзьями и сторонниками она ставила амбициозную цель – жить по ее высоким стандартам упорного труда и безупречной нравственности. Но более всего она бросала вызов власти. Она уважала не власть, а только правду. Много раз Анна доказывала, что в сегодняшней России власть и правда никогда не пересекаются в одном месте. Гарри Каспаров сказал, что власть отвечала Политковской взаимностью даже после ее смерти. Московские власти отказали новой газете, в которой работала Анна, в просьбе позволить установить на стене дома, где она жила, мемориальную доску. Формальным предлогом отказа служил городской закон, согласно которому такая доска может быть установлена не ранее, чем через 5 лет после смерти известного человека. Хотя, говорит Каспаров, улица имени президента Чечни Ахмата Кадырова появилась в российской столице через 3,5 месяца после его смерти, несмотря на протесты москвичей. Гарри Каспаров подверг жесткой критике президента Путина, который, по его словам, создал из близких себе людей корпоративный аппарат, подмявший под себя российское правительство. Я бы просил вас быть очень осторожными, используя в отношении России такие слова, как выборы и выдвижение кандидатов в президенты. Сегодня Россия сползает назад в темные времена. В 1991 году, когда люди торжествовали по поводу кончины коммунистической тирании, очень немногие из нас могли представить себе, что 9 лет спустя командование страной примет на себя офицер КГБ. А еще 8 лет спустя стало ясно, что его корпорация, как они сами себя называют, фактически управляет Россией. Выступившая на конференции памяти Анны Политковской Политковской, мурманская активистка Объединенного гражданского фронта Лариса Араб напомнила, что Анна должна была приехать в Мурманск для сбора журналистских материалов, но за два дня до приезда была убита. Лариса Араб рассказала, как минувшим летом сама пережила 46 дней принудительного содержания и издевательств в местной психиатрической больнице. Араб полагает, что она была помещена туда по сговору врачей и милиции за свою правозащитную деятельность, в частности, за газетную статью под названием «Дурдом», содержавшую факты применения в России карательной психиатрии. В результате заточения в психбольницу Лариса Араб потеряла здоровье. Ее дочь-юрист уволена с работы.
Сейчас, как и в советские времена в России, практикуется применение карательной психиатрии против тех, кто не согласен с действующей властью. Карательная психиатрия становится еще одним способом борьбы против оппозиции. Если вы критикуете власть, вы можете попасть в тюрьму или психбольницу. Вы можете быть избиты или убиты, как Анна Политковская. Однако, несмотря на эти репрессии, которые направлены против нас, оппозиции, мы будем продолжать нашу деятельность и борьбу.
Корреспондент Радио Свобода спросил Гарри Каспарова, как он относится к тому, что как лидер оппозиционного движения в России он, возможно, очень рискует своей физической безопасностью. Конечно, я понимаю, что моя известность более не служит мне защитой, потому что мы имеем дело с людьми, не испытывающими аллергии при виде крови. Но я не считаю, что являюсь наименее защищенным человеком в России. Множество активистов оппозиционного движения по всей стране ежедневно сталкиваются с угрозами. Если с ними что-то случится, вряд ли кто об этом узнает. Случай освобождения Ларисы Араб из психиатрической клиники стал счастливым исключением, потому что он стал достоянием гласности. Однако в нашей помощи нуждаются тысячи других россиян, включая политзаключенных. И если я хочу вести их за собой, я должен разделять с ними их риск. Как сообщила выступившая на конференции координатор Комитета защиты журналистов Нина Огнянова, начиная с 2000 года в России при исполнении служебных обязанностей погибли 17 журналистов. Из этих убийств раскрытым считается только одно. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
8:28 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня четверг, 11 октября, и вот о чем речь пойдет в следующие полчаса утренней программы. Вы услышите репортаж из Ставропольской области о детях, пострадавших от кишечной инфекции. Также в Комитете Палаты представителей США по международным делам была принята резолюция о термине «геноцид армян». О том, что это означает, вы услышите в репортаже из Нью-Йорка в конце получасовки. И вновь возвращаемся к вопросу, который мы предлагаем нашим слушателям сегодня. Стоит ли, по вашему мнению, похоронить Ленина? Репортаж на эту тему вы услышите примерно через 3-4 минуты. И вот сейчас почитаю несколько сообщений, которые пришли к нам на пейджер. Хоронить Ленина надо только после суда над КПСС. Вот такое вот сообщение от слушателя Анатолия из Гомеля. Мавзолей обязательно надо освободить для следующего вождя, пишет слушатель, который, к сожалению, не представился. У нас дома много лет, на книжном шкафу стоит портрет Ленина, и у нас никогда не было мысли убрать его. К величайшему позору, видимо, Россия осталась единственной в мире страной, в которой никто не свят и ничто не свято. Вот такое сообщение от Александра из Сызрани. Сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Арслан Саидов. Арслан, доброе утро.
Доброе утро. Сообщу нашим радиослушателям, что в программе «Свобода в 9» вы узнаете много чего интересного, но в том числе и о событиях в московском цирке на проспекте Вернадского. Коллектив цирка выступает против возможной приватизации этого цирка. Вчера на пресс-конференции руководство цирка и актеры цирка выступили со специальным обращением и призвали обратить внимание на эту ситуацию. Подробнее об этом в программе «Свобода в 9».
Спасибо, Арслан. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтоне прошла международная конференция «Россия. Год спустя после убийства Анны Политковской». Одним из организаторов форума выступила Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода». Среди участников были журналисты, правозащитники, а также представители российской оппозиции. В столице Кабардино-Балкарии начинаются предварительные судебные слушания по делу нападения на Нальчик в октябре 2005 года. Тогда погибли 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 15 гражданских лиц, пострадали более 190 человек. На Сахалине в районе острова Зеленой Малой Курильской гряды затонула рыболовная шхуна, следовавшая под флагом Камбоджи. Это произошло во время преследования судна пограничниками. Пострадавших среди экипажа, состоявшего из 5 россиян, нет. В американском городе Кливленд в штате Огайо 14-летний подросток, вооруженный 2 пистолетами, открыл стрельбу в школе, в которой учился. Ранены 4 человека, в том числе 2 преподавателей. Стрелявший покончил жизнь самоубийством. В Багдаде при нападении боевиков на базу коалиционных сил в районе аэропорта убиты 2 военнослужащих, еще 38 получили ранения. Радикальная палестинская группировка «Хамас» выразила готовность к переговорам со своим главным политическим соперником, движением «Фатх», которым руководит лидер палестинской автономии Махмуд Аббас. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию, в которой массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году названы геноцидом. Президент России Владимир Путин подверг резкой критике ряд стран Восточной Европы, в которых, по его мнению, происходит героизация нацистов и их пособников. Об этом Путин говорил на встрече с представителями Европейского еврейского конгресса в Кремле в минувшую среду.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В Москве днем облачно, с прояснениями, временами небольшие осадки. Дождь, возможен даже снег. Температура 3-5 градусов выше нуля, по области от 1 до 6 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Местами порывы 12-15 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Днем температура плюс 5, плюс 7 градусов. Восемь часов 32 минуты в Москве, и вновь возвращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Давнюю общественную дискуссию о возможном перезахоронении тела Ленина неожиданно продолжил управляющий делами президента Владимир Кожин. Он не исключает, что вопрос может быть решен посредством референдума, о чем он заявил в интервью российской газете. С подробностями моя коллега Вероника Баде.
Проблема перезахоронения Ленина в российском обществе обсуждается уже не первое десятилетие. Особенно остро стоял вопрос в конце 80-х, начале 90-х. А вот в последнее время интереса к проблеме явно поубавилось. Почему же она снова всплыла именно сегодня? Об этом размышляет политолог Николай Петров, член научного совета Центра Карнеги.
Вряд ли случайно человек, который занимается хозяйственными вопросами и не очень при этом публичен, сейчас в начале избирательной кампании в Государственную Думу снова обратился к вопросу, который, казалось бы, уже несколько лет как забыт и не обсуждается. Я думаю, что это, безусловно, политическое заявление. Как оно дальше будет использоваться, будет ли это одной из позиций «Единой России» и использоваться в борьбе с КПРФ или как-то иначе, трудно сказать. Мне кажется, что это один из таких вопросов, которые могут вызвать ненужную конфронтацию в обществе и в этом смысле удобны как некий отвлекающий маневр для любых политических баталий.
Социологи регулярно включают вопрос о перезахоронении тела Ленина в свои исследования. По данным Левада-центра, в 2005 году 36% респондентов выступали за перезахоронение и 40% против, а в 2006 году 44% за и 38% против. Интересно, что число выступающих «за» и «против» почти одинаково. Эксперты Левада-центра отмечают, что ответы на этот вопрос вскрывают глубинный раскол российского общества между теми, кто принял новый порядок вещей, и теми, кто цепляется за старое, то есть за советское прошлое. А иногда в этом вопросе приводится религиозная мотивация. Проблему комментирует ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения священник Яков Кротов.
Первоначально вопрос о нахождении мавзолея посреди центра столицы носил как раз религиозный характер, не политический. Потому что всем было противно, что есть мавзолей, но мало кто мог объяснить, а в чем, собственно, противность этого дела. И тогда на первый план вышла религиозная мотивация, что якобы православие запрещает, чтобы были покойники в центре города. Теоретически это действительно так. Но на Руси как раз этот канон никогда не соблюдался и всегда хоронили, особенно властители страны, в центре столицы. А фактически всем было противно, что, не спросясь, меня женили. Ведь когда мавзолей заводили, никакого референдума не производилось. Это было сугубо, извините, волевое решение. Поэтому, когда сегодня говорят, что нельзя волевым решением убрать мавзолей, а нужно провести референдум, это, конечно, вот именно то самое, что в конце молитвы «Отче наш» называется «От лукавого избави нас, Господи».
Таково мнение священника Якова Кротова. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Стоит ли, по вашему мнению, похоронить Ленина? Такой вопрос предлагаем нашим слушателям в продолжении темы. Послушайте, как на этот вопрос ответили жители Саратова.
Стоит. И в стране станет спокойнее. Умер человек, похорони его в землю. Ты что такое? Ты что за икона?
Как обычного человека стоит. Я не согласна с тем, что его сейчас держат в мавзолее. Зачем это нужно? Смотреть на него зачем?
По христианскому обычаю стоит. А у православных же не было такого, чтобы все, что осталось от человека, было наружу выставлено. Надо предать земле?
Не знаю, мне кажется, что не надо. Это все история, как вот осталось, так и должно быть. Я считаю, что не надо.
Несмотря на мнения политиков разных, надо похоронить. Вокруг Ленина, я считаю, больше политики. Это не икона, это не бог, это не святой человек. Это обычный человек, да, великий человек. Ну, надо его похоронить.
Не питая никаких там теплых чувств. Но я бы не стала это делать сейчас. А зачем раскалывать общество еще больше? Есть люди, для которых это имя много значит. Ну и пусть себе лежит с миром. Хотя, по-человечески, я считаю, что труп должен лежать в земле.
Уже человек лежит давным-давно, за ним ухаживает. И его куда-то хоронить, там, к матери его. Зачем это нужно?
Еще недолго осталось его поколению быть, так что пускай будет так, как есть.
Всех, понимаешь, земле предавать надо. Так Бог велел. А мы делаем все по-своему. И получается не как лучше, а как хуже.
По-моему, вне все тревожится уже у покойника. Я бы так сказала бы. Сколько раз его поднимали, клали. Зачем? Я против, например, сказала, ну, если по-нашему не будет. Они же нас сейчас никто не слушает.
Он и сам-то, по-моему, этого хотел, насколько мне известно. Нет, это не просто, это инерция действует, я понимаю, но в итоге надо.
Мне кажется, вот как-то вот мумия на всеобщее обозрение, это не есть хорошо. Пускай покоится, потомки разберутся.
Похоронить надо, но мне кажется, не на кладбище, а где-то в другом месте. А поскольку человек столько сделал против религии, что, мне кажется, на кладбище хоронят христиан. Не на кладбище ему место.
Ну, раз уж так у нас получилось в стране, то пусть уж он долеживает, пока есть люди, для которых это очень важно.
Вопрос не Владимировича Ленина. Вопрос в том, что называется коммунизмом. Или мы действительно признаем коммунизм преступным режимом, и тогда вынос тела Ленина ясен и понятен, либо, как идея, коммунизм не виноват. Ну, это вопрос, который нужно решать на референдуме.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, стоит ли, по вашему мнению, похоронить Ленина. Для Радио Свобода Ольга Бакуткина, Саратов.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». В Нью-Йорке пройдет неделя российского кино, а франкфуртская книжная ярмарка борется с неграмотностью. Все это темы панорамы культурных событий.
Во Франкфурте на Майне открылась 59-я международная книжная ярмарка. Ее основные темы в этом году – вопросы образования и разработка глобальной стратегии борьбы с неграмотностью, а также использование новейших технологий в издательском деле. На крупнейшей в мире книжной выставке представлены около 400 тысяч книг, брошюр и другой печатной продукции, в том числе более 120 тысяч новинок. Почетный гость ярмарки – Каталония, представленная почти 150 авторами. По числу участников лидируют Германия – 3273, Великобритания – 797 и Соединенные Штаты – 637. В дни ярмарки состоятся семинары с участием прозаиков, поэтов, издателей и читателей. К открытию выставки приурочено награждение израильского историка Холокоста Сола Фридлендера премией мира немецкой книжной торговли за 2007 год. Ярмарка продлится до 14 октября. Ожидается, что ее посетят около 300 тысяч человек. Франко-сирийская археологическая экспедиция, работающая на берегу Евфрата, недалеко от Алеппо, обнаружила фрагменты настенной росписи, которой насчитывается 11 тысяч лет. Находка, вероятно, является древнейшей на Ближнем Востоке. Руководит группой профессоров Лионского университета Люмьер Эрик Кокиньо. Он работает в деревне Джадех на месте неолитической деревни 9-го тысячелетия до нашей эры. Обнаруженная геометрическая роспись выполнена тремя красками – черный, красный и белый. Она находится на стене круглого дома, диаметр которого составляет 7,5 метров. Там же найдены многочисленные кремниевые орудия и статуэтка человека. До открытий в Сирии древнейшими настенными росписями считались росписи из Чаталхуюка – Турция, датируемые 8-6 тысячелетиями до нашей эры. Специалисты всего мира обсуждают сенсацию. Ранее сообщалось, что найденная роспись всего лишь 11 века до нашей эры. С 12 по 17 октября в Нью-Йорке пройдет 7-я неделя российского кино. В программе фильмы Андрея Кончаловского «Глянец», Ларисы Садиловой «Ничего личного», Валерия Тодоровского «Тиски», Киры Муратовой «Два в одном», Ивана Соловьева «Отец», Павла Чухрая «Русская игра» и другие. Неделя российского кино откроется в центре Трайбека, там, где в последние несколько лет проходит организованный Робертом Де Ниро кинофестиваль.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Иван Толстой. Утреннюю программу продолжит репортаж из Ставропольского края, где была отмечена вспышка кишечной инфекции. Репортаж на эту тему подготовила Лада Леденева.
Всю минувшую неделю число пострадавших от острой кишечной инфекции в городах Лермонтове и Кисловодске продолжало расти, и только в среду поток больных прекратился, сообщили в Краевом управлении Роспотребнадзора. Данные о количестве заболевших продолжают разниться. По информации Роспотребнадзора, их 577 человек, в том числе 10 взрослых, в прокуратуре края называют цифру 717, более 600 из которых дети.
Предположительным источником могли послужить работники ВИТы, в материале от которых выделен аналогичный возбудитель дизентерии зоны. Прежде всего, нужно донести до населения, что ситуация по вспышке дизентерии на Кавказских минеральных водах стабилизирована.
Рассказал в среду на пресс-конференции в Кисловодске главный санитарный врач Ставропольского края Николай Ковалев. По его словам, в среду из стационара выписан 71 человек, остальные также идут на поправку. До особого распоряжения Роспотребнадзора в детских садах края не будут кормить молочными продуктами, не прошедшими термическую обработку. Приостановлена деятельность 48 предприятий, производящих кисломолочную продукцию. Продолжаются проверки в детских садах. В среду стало известно о наказании, назначенном молокозаводу, продукцию которого называют источником массового отравления детей. Железноводский районный суд оштрафовал предприятие «Вита» на 20 тысяч рублей. При этом предприятие не будет закрыто, пояснили в суде. Между тем, главный прокурор края, выступая в эфире из ГТРК, квалифицировал произошедшее как серьезное преступление.
Те события, которые у нас происходят в районе Кавказских минеральных вод, иначе как преступлением назвать нельзя. По случаю, который вот здесь произошел, где пострадало более 700 человек, более 400 было госпитализировано, возбуждены два уголовных дела по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие массовое заражение отравлением людей. Статья эта предусматривает наказание при отягчающих обстоятельствах до 5 лет лишения свободы,
сказал прокурор края Иван Полуэктов. Это уже четвертая с начала года вспышка кишечной инфекции среди детей в Ставропольском крае. Общее количество пострадавших в них превысило 1000 человек. В среду общероссийская общественная экологическая организация «Подорожник» обнародовала открытое письмо главному санитарному врачу России Геннадию Онищенко с просьбой проанализировать деятельность главы Ставропольского управления Роспотребнадзора Николая Ковалева, о чем ранее просила на митингах и пикетах. Экологи отмечают, что сегодня на Ставрополье сложилась, цитирую, «без преувеличения катастрофическая ситуация». На протяжении нескольких месяцев некоторые нерадивые производители пищевых продуктов отравляют жителей края, и, что самое страшное, наших детей. Конец цитаты. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
8:45 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Теперь утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Вашингтоне прошла международная конференция памяти Анны Политковской. В столице Кабардино-Балкарии начинаются предварительные судебные слушания по делу о нападении на Нальчик в октябре 2005 года. В американском городе Кливленд, штат Огайо, 14-летний подросток открыл огонь в холле средней школы и ранил 4 человек. Затем он застрелился сам. Радикальная палестинская группировка «Хамас» выразила готовность к переговорам со своим главным политическим соперником – движением «Фатх». Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию, в которой массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году названы геноцидом. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора российской прессы, как всегда в это время региональный. С наиболее интересными публикациями газет Ижевска нас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Первые сюжеты в выпусках новостей на всех 5 местных телеканалах отданы горячей теме дня – росту цен на продукты питания. Отвечать журналистам пришлось министру сельского хозяйства Удмуртии Владимиру Невостроеву.
На животноводческую продукцию, на продукцию сельского хозяйства роста цен не было практически с 1998 года. В этом году произошел рост цен практически на все виды продукции, производимые в сельском хозяйстве. Это в частности на зерно. На сегодняшний день цена составляет предела 6 рублей. Рост цен на сельскохозяйственную продукцию повлияло то, что Европа отказалась от дотирования сельскохозяйственного производства, и в то же время увеличилось потребление этих продуктов, повлияло то, что начал это молоко потреблять и Китай.
А вот официальная пресса, газеты «Известия Удмуртской Республики» и «Удмуртская правда» пока ценами не озабочены. 15-рублевый номер «Известий» на первой полосе рассказывает об успехах национального проекта «Жилье». Замысловатым языком те же «Известия Удмуртской Республики» в колонке новостей сообщают о решении правительства Удмуртии реорганизовать 2 профучилища. Так происходит убыль тех училищ, начавшаяся со времени передачи системы начального профобразования с федерального на региональный уровень. Ниже колонки новостей адреса общественных приемных партии «Единая Россия» под рубрикой «Знай». Все телеканалы сообщили об однодневном визите в Ижевск директора Международного банка реконструкции и развития по России и странам Центральной Европы. Алан Пью рассматривал возможности размещения инвестиций в регионе. Ему усиленно рекомендовали суперпроект детище Германа Грефа и президента Удмуртии Александра Волкова 30-этажный конгресс-центр Калашников посреди пруда на намытом острове в виде составленных в стойку 3 автоматов. Гость отвечал уклончиво.
Например, чтобы отремонтировать трамвайные пути, чтобы улучшить систему водоснабжения.
To have better heating system.
Чтобы улучшить систему теплоснабжения. Я думаю, что и в вашем регионе мы также рассмотрим такие возможности.
Вы
может быть, инвестировать в жилищное строительство. Мы можем финансировать строительство гостиницы. Это, безусловно, отвечает нашим приоритетам. Я буду финансировать проект тогда, когда он будет готов.
Только на канале «Новый регион» прошла новость о том, что Верховный суд Российской Федерации вернул в Ижевск дело о взяточнике из горстроя. Начальника этого муниципального учреждения Александр Крюков попался в декабре прошлого года при попытке вымогательства у партнера по бизнесу 200 тысяч рублей. Приговор в виде 3,5 лет за мошенничество не устроил гособвинителя. Прокуратура требовала 6 лет изоляции. Верховный суд России дело вернул. Сейчас его рассматривает судебная коллегия Верховного суда Удмуртии в новом составе. Газета «Удмуртская правда», которая с сентября вошла в 90-й год своего существования, в небольшой информации Анны Брут сообщает итоги операции «Нелегальный мигрант». В ней участвовали миграционная служба, ФСБ и госинспекция по труду. На одной из строек Ижевска обнаружены турки. По факту организации незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Более 20 человек оштрафованы, на них возложено обязательство самостоятельно выехать за пределы республики. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
11 октября 1972 года. В середине 40-х годов ученые-физики, причастные к созданию атомной бомбы, сознавая всю опасность нового оружия, начали искать пути ее предотвращения. Гость программы Евгений Рабинович, ученый-атомщик. Он уроженец Петербурга, выпускник Тенишевского училища. После революции заканчивал образование в Берлине и в Лондоне. В 43-46 годах Рабинович работал в США, участвовал в Манхэттенском проекте по созданию атомной бомбы.
Когда работа над атомной бомбой стала приближаться к успешному концу, я был один из группы ученых, которые были глубоко озабочены будущим человечества, когда в ее руки попадет такое страшное средство. Уже в 1946 году, когда впервые началось так называемое движение атомных ученых, мы уже тогда начали искать возможности контакта с советскими учеными. Доктором Силардом была сделана попытка войти в сношение с советскими учеными. Он беседовал об этом с Громыко, и тот обещал запросить Москву, но оттуда получился ответ, что наши ученые слишком заняты. Когда я много лет спустя рассказал это одному советскому ученому, он подумал и сказал: «Да, мы тогда были слишком заняты, мы пытались создать нашу собственную атомную бомбу». 10 лет спустя, когда была организована первая Женевская конференция по мирному применению атомной энергии, мы устроили первое международное совещание ученых по проблемам гонки атомных вооружений. Это совещание состоялось в Лондоне. На него прибыл из Москвы академик Топчев. Устроено оно было обществом членов английского парламента, сторонников всемирного правительства. Из Америки приехал только я один. Из Англии было несколько ученых, в том числе доктор Йосиф Ротблат, который с тех пор является душой международного движения ученых. С этого началось восточно-западное общение по этим вопросам. Но оно опять затихло на год или два, пока Бертранд Рассел с помощью Жюлио Кюри не связался опять с советскими учеными. Таким образом, состоялось первое Пагбуржское собрание в 1957 году, финансированное американским миллионером Сайрусом Итоном в его имении в Пагбурже, в Канаде. Каким образом Пагбуржское движение смогло просуществовать вот уже 20 лет? Потому что для ученых из Советского Союза, ученых из Америки, других стран западного мира, нет сомнения в том, что проблема предотвращения ядерной войны является общей проблемой всего человечества. Рассчитывать на то, что войны будут продолжаться, но что это будут только периферические, не атомные войны, было бы рисковать существованием всего человечества.
О зарождении Пагбуржского движения рассказывал ученый-атомщик Евгений Рабинович. Радио «Свобода», 11 октября 1972 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Восемь часов 53 минуты в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Утреннюю программу продолжит репортаж из нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». В Комитете Палаты представителей США по международным делам была принята резолюция о термине «геноцид армян». Уничтожение 1,5 миллиона армян турками в 1915 году многие историки называют первым геноцидом 20 века. Законодатели-республиканцы в основном против принятия резолюции. Демократы, составляющие большинство в Конгрессе, за. Вполне возможно, что в следующем месяце резолюция будет принята уже всей палатой представителей. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Незадолго до голосования президент Буш призвал Конгресс не поднимать вопрос, по которому массовые убийства армян в Османской империи во время Первой мировой войны следует классифицировать как геноцид. Белый дом считает, что принятие такой резолюции может нанести серьезный ущерб национальным интересам Соединенных Штатов, поскольку отношения Америки с Турцией, союзником по НАТО, играют важную роль в американских военных операциях на Ближнем Востоке. Об этом говорили также госсекретарь Кондолиза Райс и министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс. Кондолиза Райс сказала: «Принятие такой резолюции в данное время может повредить всему тому, что мы пытаемся сделать на Ближнем Востоке». Конец цитаты. Гейтс добавил, что 70% американских авиагрузов для Ирака идут через Турцию, в том числе треть топлива, используемого американским военным контингентом в Ираке. Однако среди законодателей растет число тех, кто выступает за принятие резолюции номер 106. Среди них спикер Конгресса Нэнси Пелоси. Расхождение по этому вопросу между Белым домом и Конгрессом имеет давнюю историю. Профессор факультета армянских исследований Университета штата Калифорния в городе Фресно Барлоу Дер Мугрдичан говорит:
В 1982 году в бюллетене Госдепартамента была опубликована статья об армянском терроризме, и в конце статьи было сказано, что армянская трагедия в Турции в 1915 году может классифицироваться как геноцид. Статья вызвала бурную реакцию в многочисленной армянской общине Соединенных Штатов. Армянское лобби усилило давление на законодателей с тем, чтобы Конгресс принял резолюцию о признании массового убийства армян геноцидом. Резолюция была принята
в 1983 году. С тех пор подобные резолюции периодически дебатировались в обеих палатах. В 1990 году в Сенате Соединенных Штатов этот вопрос обсуждался 6 часов, но резолюция не прошла. В новейшей истории Соединенных Штатов каждый президент в процессе избирательной кампании обещал поддержать резолюцию о геноциде армян, но нарушал обещания после победы на выборах. Абсолютно все президенты игнорировали прежнюю резолюцию Конгресса. Президент Рейган единственный, кто употребил слово «геноцид» и поддержал это определение в отношении резни армян, устроенной турками в 1915 году. Все президенты после Рейгана, включая демократа Клинтона, просили Конгресс отказаться от резолюции из военно-стратегических соображений. Нельзя менять политику в зависимости от того, кто сегодня твой союзник. Надо проводить долговременную, последовательную внешнюю политику, которой у Соединенных Штатов я не вижу. Иная точка зрения у профессора факультета турецких исследований в Бингхэмптонском университете штата Нью-Йорк, историка Дональда Куата Эрта. Позиция турецкого правительства следующая. Во время Первой мировой войны армяне-мусульмане и армяне-христиане пережили ужасную трагедию. Но смерть армян явилась результатом войны, а не результатом заранее спланированной политики османского руководства. Поэтому правительство современной Турции предлагает забыть о прошлом и строить армяно-турецкие отношения на новой основе. Противники такой позиции настаивают на том, что армянских христиан преднамеренно уничтожали, поскольку видели в них пятую колонну сторонников России, с которой Османская империя вела войну. Полемика в Конгрессе идет не столько по вопросу об исторической справедливости или несправедливости претензий со стороны армян, сколько о текущей политике. Белый дом опасается, что осуждение Османской империи за геноцид приведет к потере в лице Турции важного стратегического партнера на Ближнем Востоке, а Конгресс находится под большим давлением влиятельной армянской диаспоры, которую в данном вопросе поддерживает греческая община. Судя по всему, у сторонников резолюции теперь большинство, по крайней мере, в Палате представителей. А вот как прокомментировал нынешние разногласия между Белым домом и Конгрессом политолог из Нью-Йоркского совета по иностранным делам Стивен Кук. Это не обязывающая к исполнению резолюция. Белый дом не обязан ее выполнять. Буш не должен ее подписывать. Но проблема в том, что в Турции этим тонкостям американской политической системы не придают значения. Для Турции это недружественный акт со стороны всей Америки, а не Комитета по иностранным делам Нижней палаты Конгресса. Турция дала ясно понять, что может ограничить американское использование авиабазы в Инджерлике и пользование воздушным пространством над Турцией. Конгрессмены, сторонники резолюции, не хотят верить в это, утверждая, что Америка нужна Турции больше, чем Турция Америке. Но я думаю, что в американской политике резолюция может сыграть ощутимо отрицательную роль. В Комитете по иностранным делам резолюция была одобрена 27 голосами против 21, и теперь должна быть одобрена всей Палатой представителей в середине ноября. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Репортаж моего коллеги в рамках нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня» завершает очередной час утренней программы «Время свободы». Над программой работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Свобода в 9». Международная конференция памяти Анны Политковской в Вашингтоне, а также очередной скандал, связанный с дедовщиной российской армии. В центре внимания моего коллеги Арслана Саидова. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и в следующем часе. Ну, а мы с вами прощаемся. До свидания. Хорошего вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.